У эфіры Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Кастрычынскім раённым судзе Магілёва пачалі разглядаць крымінальную справу палітвязня актывіста Маладога фронту Артура Фінкевіча. Яго вінавачваюць у парушэнні рэжыму адбывання пакарання на так званай хіміі. Пракурор папрасіў асудзіць Фінкевіча на 2 гады зняволення. З Магілёва перадае Андрэй Белагубаў.
Перед судовым посиджением судовую залю спробовали заполнить студентами. Милиционеры называли их практикантами. Однако протиснуться у залю им не дали поплечники Артура Фінкевіча. Подтримать политвязни пришли больше за 50 человек. Сярод их представник американской амбасады Луис Крышак, а так само политики Александр Миленкевич, Вячеслав Сівчук, Павел Северинец, Алексей Шейн. Приехал и батька Дмитра Дашкевича Валентин. У суде была и мать Артура. До 18:00 в суд постановил шинством судді Наталі Крашкіной заслухав державного обвинувальця Артура Фінкевіча, да і больш за 10 свідок. Державний обвинувальця заявила у суді, що Артур Фінкевіч за час свого зняволення не став на шлях виправлення. Яна спосилалася на неодноразове порушення Фінкевічем парадку знаходження у спецкомендатури і винесене за гэта спагнання. Поводле державного обвинувальця Артуру Фінкевічу винесли 4 вимови і 2 офіційні попередження. 22 Кастрычніка на яго завялі крымінальную справу. Артур Фінкевіч часткова прызнаў факты абвінавачвання, аднак зазначыў, усе парушэнні ён рабіў з паважных прычынаў. Фінкевіч заявіў, што справа, якую разглядае суд, палітычна матававаная. За час зняволення на яго аказваўся беспрэцэдэнтны ціск. Адміністрацыю спецкамендатуры раздражнялі рэгулярныя наведванні беларускіх палітыкаў ды прадстаўнікоў замежных амбасадаў. Пра пераслед з боку адміністрацыі ён паведамляў у незалежныя сродкі масавай інфармацыі. За час свайго зняволення ў мяне пагоршылася здароўе. У дзень, калі мяне звінавацілі ў алкагольным ап'яненні, а потым завялі крымінальную справу, я выпіў шмат настойкі баярышніка і медычны препарат «Навапасіт», казаў на суде Артур Фінкевіч. На пачатку суду Артур Фінкевіч выказаў просьбу адкласці разгляд справу, бо ён сябе кепска адчувае, баліць сэрца і высокі ціск. У суд выклікалі хуткую дапамогу. Цягам гадзіны медыкі вырашалі, ці можна яму ўдзельнічаць у працэсе. Паводле суддзі медыкі далі дазвол на працяг суду. Сведкі абвінавачвання, супрацоўнікі спецкамендатуры у сваіх паказаннях адмаўлялі факты прадузятага стаўлення да Артура Фінкевіча. Яны казалі, што стаўленне да яго было як да ўсіх зняволеных. Сваё меркаванне пра суд над Фінкевічам выказаў Луіс Крышак.
Это очень жаль, что в 21 веке еще существует социальная категория политзаключенных. И этот процесс, мне кажется, это один шаг к продолжению этого статуса, и это шаг назад.
Звонку в судовую залю доносилися вокличи «Живе Беларусь! Свободу Фінкевічу!». Сярод тих, хто не потрапив у залю, був і підтримував Фінкевіча Павел Северинец.
Процесс, черговая спроба наполохать белорусскую молодь, показать, что так будет с каждым, кто будет писать на плакатах «Мы хочем нового президента», «Живе Беларусь», «Молодый фронт». Але в реште-реште белорусскую молодь купить, взломать, спынить не удастся.
Казаў свабодзе Павел Северынец. Крымінальную справу завялі 22 кастрычніка. Да суду Артур Фінкевіч знаходзіўся ў следчай турме нумар 4 Магілёва.
Пра суд над Артуром Фінкевічам распавядаў Андрэй Белагубаў. І зараз ён з намі на сувязі з Магілёва. Андрэй, добрый вечар.
Добрый вечар.
Скажыце, што ёсць новае на працэсе на гэты момант?
На гэты момант у судзе пачаліся спрэчкі. Державний обвинувальця запотребував для Артура Фінкевіча 2 роки 15 днів. Суд протягується і мяркують, що він скончиться к 7 годинам вечора. Это все покуль.
Дякую, Андрей. Після 7 години з вами знову зв'яжемося. Будемо чекати нову інформацію, чим закінчився сьогоднішній день на процесі над активістом Молодого фронту Артуром Фінкевічем. А тым часам сёння ў Менску у другой палове дня родныя сябры і паплечнікі сустракалі вязняў турмы на Акрэсціна прадпрымальнікаў Віктара Калея і Аляксандра Цацуру. Абодвух 11 снежня асудзілі на 10 сутак арышту. У першым інтэрв'ю на волі для свабоды Аляксандр Цацура паведаміў, што адбываў пакаранне ў адной камеры з намеснікам старшыні партыі БНФ Віктарам Івашкевічам. Той трымаецца бадзёра, кажа Аляксандр Цацура.
Ну, і решимости работать. Написал там статью, что милицейский беспредел. Забрали тетрадь, тут про нас написано. Я говорю, так чего у меня в голове осталось. Даже стихи не написал, ни разу не писал. Да, хлопцам понравилось.
Нагадаю, что у тюрьмы на Крестина, окрема Виктора Ивашкевича, утримуються лидеры предпринимальников Виктор Горбачев, Виктор Криваль и громадский активист Миколай Сергиенко. А активиста незарегистрированной организации «Молодый фронт» Дмитра Хведорука сегодня выписали из 9-го клинического шпиталю. Хлопец будет еще каля тыдня лечиться дома. Нагадаем, 10 снежня Дмитра Хведорука сбили спецназовцы подчас разгону демонстрации «За незалежность», примеркованной до приезда российского президента Владимира Путина в Минск. Хуткая привезла Дмитра в шпиталь у непритомности. Медики зафиксовали побои и черепно-мозговую травму. Мать Дмитра накировала в прокуратуру и милицию заяву с просьбой притягнуть до отказности особов, которые сбивали ее сына. Дмитр Хведорук одразу после выписки о 5-й године вечера сказал несколько слов для Радио Свобода.
Чуваю уже себе лепей, хотя при всем этом еще чуваю слабость. Сегодня лепь спустился вниз. Доктор сказал мне еще неделю побыть дома, а потом в понеделок явиться в поликлинику, проходить курс лекования. Але после всего этого думаю вернуться до справы и далее начать активную деятельность в «Молодом фронте».
Дмитра Хведорука у шпиталі наведали представники амбасадов США и краинов Евразвязу, а так само лидеры партии и громадские діячі. Державный департамент США осудил збиття Дмитра Хведорука и жорсткий разгон мирной демонстрации. Вы слушаете Радио Свобода. Журналист Александр Тамкович мусит заплатить Миколаю Чергинцу 1 миллион рублей, а газета «Новый час» 50 миллионов рублей компенсации. Такое решение сегодня принял суд Першамайского района Минска в справе про оборону гонору и годности этого политика. Подставой для завороту в суд стал артикул Тамковича «Генерал-сенатор Чергинец», размещенный в газете «Новый час». На думку политика, описывающий егоную службу в милиции и Афганистане, автор згадав его имя у негативным контексте. На суде побывала Любов Луньова.
Судья Алена Ананич частково задоволила позов Миколая Чергинца. И она погодилась с тем, что публикация Александра Тамковича утримливая известки, которые ображают гонор и годность высокопоставленного чиновника. Нагадаем, артикул Александра Тамковича «Генерал-сенатор Чергинец» был надрукован еще 24 вересня в газете «Новый час». Позов у суд чиновник накировал амаль праз два месяца после публикации. Шарец Совету Республики просил у якости компенсации спогнать с Александра Тамковича, який змагается с тяжкой хворобой 100 миллионов рублей, а с редакции газеты 500. Миколай Чергинец отмовился от пропановы опубликовать на сторонках «Нового часу» уластный артикул, каб выказать свои претензии до газеты. Однако он снизил помер суммы и просил уже спогнать за автора публикации 5 миллионов, а с газеты 50. По воде судового решения Александр Тамкович, який отрымливает пенсию по инвалидности, мусит заплатить 1 миллион рублей, а газета «Новый час» 50. Редактор Алексей Король поведомил «Свободе», что газета у каждом разе не мает таких грошей и, худшее за все, больше выходить не будет.
Для газеты это шмат больше, чем годовой бюджет выхода. Так что это подтверждает то, что головным причиной была все-таки не кривда, которую выкликали, быцем бы особные критичные зауваги у артикуля, а та же тенденция на доведение газет до банкротства, как они перестали выходить.
Представники Белорусской ассоциации журналистов, которые сочли за ходом процессу, назвали учинок Миколая Чергинца аморальным, говорит наместник старшини БАШ Андрей Бастунец.
На жаль, статистика таких судовых процессов вельми сумная. Во всех выпадках, когда принимали удел в судовых процессах высокопоставленные чиновники, выники дела были амаль однольковые. Можно вспомнить из иск Шеймана, из иск Тозика, из иск Гайдукевича и Пролисковского, зараз Чергинца.
Александр Тамкович заявил в «Свободе», что в своем артикуле грунтовался выключно на фактах. У артикуле давал только цитаты с публикации у Миколая Чергинца. Например, что подчас нахождения в Афганистане у того на кухне стоял кулемет, а на окне лежала граната.
352 640 рублей. Это моя пенсия. Хай посчитывают. Мабуть, такая война была, что на кухне стоял кулемет, на окне у кухни гранаты. Коли нехто в это верить, но хай.
Редактор «Нового часу» Алексей Король поведомил, что будет обскарживать судовый присуд, не глядя на то, что не сподеется на отмену решения.
Расповедала Любов Луньова. Вы слухайте далее Радио Свобода. У Беларуси означается профессийное свято Комитету державной безопасности, якое сёлета припадает на 90-годзе утворения УЧК, надзвичайной российской комиссии. Типа сбавился белорусский КДБ горшей спадчины карного органа большевистской революции. Отказу шукал Олег Грузилович.
У программе сегодняшнего святкования Дня супрацовника органов державной безпеки урочистое посиджение с концертом да и складание кветок до помнику супрацовникам спецслужбов. Обовязковым святочным наборы и веншавание керовника державы. История Комитета державной безпеки – героичный летопись самоохвярного и отданного служения Айчине шматликих поколений лепших сынов и дочек родимы. Так, поводле прессовой службы Александра Лукашенко, зазначено у ягоном веншавании для супрацовников и ветеранов КДБ. Те отмовился белорусский КДБ от злочинной спадщины ЧК. 70 годов тому, 20 снежня, был расстрелянный выбитный белорусский науковец, директор Института белорусской культуры Степан Некрашевич. У 1937 году у маховик репрессий трапляли десятки тысяч людей. Бывало, что за один день расстреливали до 100 дейчов культуры. Все отказал, кто за это и беззаконни. Историк Игорь Кузенцов цитует книгу «Щит и медь Отечества», яку недавно выдал КДБ Беларуси. Поводле выдания, более за 1700 супрацовников спецслужбов у 30-е годы были обвинувачены у контрреволюционной деятельности. Але спроба историка высветлить прозвище этих людей и то, кто из них и каким чином удельничал у репрессиях, не дают плену. Догэтуль это остается тайной, кажа Игорь Кузнецов.
Оценка этого периода не дана до сегодняшнего дня. И поэтому сегодня празднуют дату, которая является для нашего народа черной датой в истории. Потому что именно с деятельностью, начиная от ЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, МГБ и КГБ, связаны все преступления, которые совершались в 20 веке на нашей территории.
На передадню КДБ Беларуси урочисто открыли историко-демонстрационный центр, присвеченный истории органов безпеки. По воде керуника прессовой службы КДБ Валера Натачаева у складе экспозиции есть и раздел про репрессии.
Что касается периода репрессий, никогда здесь голову в песок не прятали. Мы всегда это озвучивали и цифры, и говорили о той работе, которую мы делали по реабилитации жертв политических репрессий. Там тоже такие документы есть, этот вопрос не умалчивается.
Ты стал сучасный белорусский КДБ больше открытым и демократичным? Это не совсем корректное питание. Белорусский КДБ керуется Конституцией и законами, принятыми у певной краине и у певный час, отказал Валер Натачаев. Письменник Валер Мараков уже шмат годов доследует историю репрессий.
Когда два назад звонили, как они сказали, что хожу по лезвию быть. После этого все тихо, и я спокойно подсунул, вот выходит книжка.
Поводле Валера Маракова, ставление державы до репрессий видать с того, что в Беларуси так и не заявился державный помник охвярам репрессий.
Про КДБ рассказывал Олег Груздилович. Меж тем, учора старшиня КДБ Юрий Жадобин заявил, что ягоная служба мае спіс деструктивных элементов у Беларуси. И он сказал, мы усіх ведаем поименно и их не робится ни больше, ни меньше. У Беларуси сёлета спынена деятельность принамсі 10 агентов замежных спецслужбов. Я бы не сказал, что оппозиция являет погрозу национальной безпеки, заявил старшиня КДБ Юрий Жадобин. Про белорусское КДБ наши слухачи имеют свое меркование.
Методы в работе КГБ Лукашенком полностью переняты и одобрены из времен Цинавы и Берия. Вместо расстрела избиение до полусмерти, а дальше результат ясен. Так произошло с Геннадием Карпенком, Юрием Захаренком, Виктором Гончаром. Вечно ничто не бывает. Время придет, Бог видит все, и итог этих деяний будет ясен.
Цалком передачу «Звонки на свободу» слухайте у наступной године нашего эфиру. А зараз нагадаю темы дня. У Кастрычніцкім суде Магілёва пачаўся процес над активістом Молодого фронту Артуром Фінкевичем. Кримінальную справу супраць яго распачалі за ухиленні ад адбывання пакарання на так званой хімії. Фінкевичу пагражае 3 гады зняволення за парушэнне режиму. Россия и Беларусь подписали погоднение про стабилизационный кредит белорусской экономики в помере 1,5 миллиарда доляров. Министр финансов России Алексей Кудрин поведомил, что в наступном годе Москва разглядит возможность проставления Минску еще одного кредита помером у 2 миллиарда доляров. Суд Першамайского района Минску обязал газету «Новый час» выплатить сенатору Миколаю Чергинцу 50 миллионов рублей, а журналиста Александра Тамковича 1 миллион рублей. Миколай Чергинец полечил образой артикул Тамковича у газете «Новый час». Активиста Молодого фронта Дмитра Хведорука выписали со шпиталя, где он проходил курс лечения после сбития спецназовцами на минулом тыдне в часе акции «За незалежность Беларуси». 19 снежня белорусская громада американского города Чикаго развиталась с мастаком Юзефом Пучинским. Говорить Радіо Свобода, з вами далі Валер Каліновський. Представники білоруського і російського урядів сьогодні підписали погоднення про представлення Білорусі стабілізаційного кредиту поміром 1,5 мільярда доларів. Канчатковой домовленности про это досягнули президенты краины тыдень тому, подчас визиту в Минск Владимира Путина. Плянуется, что гроши перелічать до конца года. Комментар на эту тему у наступной године нашего эфира, а зараз додатковая информация на эту тему. Министр финансов России Алексей Кудрин заявил после подписания погоднення, что Российская Федерация в 2008 году разглядит махчимость представления Беларуси нового кредиту у 2 миллиарды доляров. Такое доручение дали урадам керовники Беларуси и России. И новый кредит будет отрозниваться от попереднего. Махчима он будет в выгляде пазыки на российском внутреннем рынку. А зараз анонс одной из передач, которая прогучит у наступной погодинцы эфиру.
У новой передаче «Белорусская Атлантида без барьеров» говорка пойдзе про знаки белорусской присутности у свете. Церкви, громадские дамы, помники, некрополи.
Это те места, что объединяли и объединяют белорусские громады на Заходе. Являются свидетельствами белорусской ахвярности и тривалости.
А нагодой для разговора с историком Натальей Гордиенко стал выход у свет настенного календара «Белорусские местины у свете» на 2008 год.
Передачу «Белорусская Атлантида без барьеру» слухайте хвилин раз 15. Мясцовые органы улады Беларуси распачали прием громадян у связку с отменой ильгот и початком деяния президентского указа об адресной социальной допомозе. Однако специалисты кажут, что система выплаты социальной допомоги еще цалком не распрацованная. Одну из управов социальной обороны Менску наведала Галина Абакунчик.
Каля дзвярэй управы социальной обороны Першамайска району Менску поўна пенсіянераў. Шмат хто з іх прыйшоў пацікавіцца умовамі атрымання сацыяльных выплат.
Различиваете вы на социальную допомогу?
Конечно, чем больше, тем лучше.
Знаете, что, для того, чтобы получать, там же минимальная 185. Я считаю, что 80% никаких льгот не будут иметь.
Сделал Лукашенко так, что никакой льготы нету, ничего. А пенсия какая маленькая.
Так может вам где эта допомога?
Вы думаете, навряд ли.
Пусть они повысят пенсию, тогда будет все прекрасно. Пенсия будет больше, мы не будем, нам льготы не нужны.
Ладно нам, а детишкам ездить, мать их знает, а родители еще на 5000, да. Давай им, чтобы где-то, да, проехать, да, двойным транспортом.
А ну. Просто наши люди привыкли, такие померковные. Все молчат. У нас вот тут, я не знаю, что нужно сделать, чтобы люди не молчали.
Начальник управы социальной обороны Галина Грыб кажа, что еще больше пытаний люди задают про телефон. Але допомогу сапраўды у основным будут отрымливать не пенсионеры, а дети, инвалиды и одинокие мати. Агулам не больше за 800 жыхароў району.
Бюджет прожиточного минимума сегодня 185.
Бюджет прожиткового минимума сегодня складае 185 670 рублёў. І звяртацца могуць толькі тыя, у каго даход ніжэйшы на кожнага чальца сям'і. Але тут ёсць шмат розных акалічнасцяў. Да прыкладу, калі чалавек здае кватэру ці гараж, калі вучыць дзіця за грошы, то ні пра якую адрасную дапамогу і гаворкі не можа быць. Нават калі ягоны бюджэт у гэтых вось межах. Будзе вельмі строгі падыход. Кожнага заяўніка дома наведае камісія ў складзе 3 чалавек. І гэтая камісія будзе вырашаць, даваць гэтую адрасную дапамогу могу ці не даваць.
Рішэнне аказаць яму эту адрасную дапамогу или не аказваць.
Як паведамілі супрацоўнікі управы, студэнты цяпер будуць лічыцца чальцамі сям'і і даплату да малых стыпендыяў змогуць атрымаць толькі калі агульны даход сям'і будзе дастаткова нізкі. Але невядома, як гэта будзе вырашацца адносна іншагародніх навучэнцаў. Маламаёмыя грамадзяне павінны будуць сабраць пакет дакументаў, але шмат якія даведкі зараз выдаюцца за грошы. Гэтыя і іншыя абставіны толькі малая частка невырашаных пытанняў, кажа спецыяліст управы Вольга Вялік.
Вопросов очень много. И мы будем собирать со все управления социальной защиты, все нюансы мы будем разрабатывать. Много вопросов, которые для нас, для специалистов, еще не выяснены до конца. По студентам, по иногородним и по поводу дальнейших сроков.
Сказала свободе спецыяліст управы социальной обороны Вольга Вялік. У адпаведнасці з прэзідэнцкім указам цяпер сацыяльная адрасная дапамога будзе выплачвацца цягам 3 месяцаў пасля адпаведнай заявы грамадзяніна. Пры гэтым маламаёмны чалавек мае права звяртацца па такую дапамогу не больш чым 2 разы на год. Разавая дапамога будзе выплачвацца, калі здарыцца няшчасны выпадак, альбо калі матэрыяльнае становішча просьбіта надзвычай цяжкое.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники года у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
Хвилин праз 20 на наших хвалях выниковая передача «Подорожжа свободы». Этим разом про белорусские агрогородки рассказывает Виталь Сямашко. А вы слухайте далей Радио Свобода. 21 снежня шерах краинов Евразвязу, у тым ліку и Польша, долучаются до шенгенской зоны. Сегодня в городе для Генерального консульства Польши великие черги. Люди скористовывают опошнюю махчимость отримать польскую визу по старых коштах. Про то, как от завтрашнего дня изменится парадок оформления визов, расповел на прессовой конференции новый генеральный консуль Польши у Городни Адам Бернатович. Передає Сергей Островцов.
Шенгенская виза будет коштовать 60 евро, а просто польская национальная 35. И она будет давать право нахождения только в этой стране. На прессовой конференции генеральный консул Польши в городе Адам Бернатович поведомил, что с завтрашнего дня начнется прием документов на шенгенские визы. Их не разгляд займет от 5 до 10 дней. И он подкреслил.
Напевно, эта новая ситуация не улучшает контактов.
Напевно, эта новая ситуация не полегчает контактов и обмену. Але я маю надежду, что она не будет таким чинником, який радикально зменшить жадание и махчимость сближения наших народов и громадств.
Хэнь и можливость сближания ще наших народов и сполечеств.
Немало городенцев мают польские визы, термины яких закончатся только праз несколько месяцев у 2008 года. Керавник консульского отдела Януш Домбровский потлумачил.
Визы, которые были изданы до сих пор, польские.
Польские визы, которые были выданы до гэтуль, яны будут соправдные, але только на территории Республики Польша. Додатково, короткотерминовые визы дают право на проезд через несколько новых шенгенских краинов транзитом. Долготерминовые польские визы дают право на транзит через всю шенгенскую зону.
Дают право на транзит через всю зону Шенгена.
Однако будут ожидаться проверки. Коли некто заедет с польской визой в Немеччину, его депортуют, и ему будет заборонен въезд Украины шенгенской зоны не меньше, как на 3 года, поведомил вице-консул. Многие городенцы подзарабляли помежным гандлем, возили у Польшу цигареты, горелку, палево, а привозили разные товары. Януш Домбровский зазначил, что въезд деля гандлю не предугледживается, и люди, которые наведывали Польшу праз день, не смогут отримать визы. А таким людям догэтуль выдавалось приблизно 30 тысяч визов за год, подкреслил вице-консул.
Остановка каля польского консульства в городе не сегодня напруженная. Я бачу перед выходом две группы людей. Одна внутри подворка и перед самой брамой приблизно по 30-40 человек. И они ведают, что сегодня опошний день, коли можно отримать еще польскую визу.
Мне надо зайти взять бланки, все.
Нет, вроде дают многоразовые до Нового года. То есть несколько поездок получить можно?
Вы сподеетесь отримать?
Ну хотя бы, да.
Ну, 60 евро, конечно, гроши для всех. Для нас это одни сплошные минусы только. Ничего такого становчего я не бачу.
Я думаю, что это не очень хорошо, потому что все-таки какая-то часть людей имела возможность, ну, хоть как-то поддержать свое материальное положение.
Поездками в Польшу?
Ну, поездками в Польшу, конечно. Конечно, это усложняет все.
Это репортаж с Городни Сергея Островцова. 19 снежня белорусская громада американского города Чикаго развиталась с мостаком Юзефом Пучинским. Это был день его народинов. А помер он за 3 дни до своего 85-годзя. Далее при микрофоне Валентина Аксак.
Народжены на Менщине у мястечку Узда, Юзеф Пучинский вельми любил гэты край. Будучи уже признанным графиком, он часто приезжал из Менску сюды на этуды. Поводле слова у ягонага сына Владимира, Юзеф Пучинский, сын уздинского коваля Габрея, николи не отчувал себе чужим у белорусской культуры и николи не збирался з'язджать отсюль. Але на початку 90-х вокруг яго склалася вельми тяжкая для творчего человека атмосфера непотребности. И он раптовно для всех вырашил перебраться у далекий Чикаго, рассказывает сын Владимир.
Его
сразу признали. Там очень много белорусов, очень большая диаспора белорусов. И особенно очень сильная культурная среда. По работе стали закупать американские музеи, галереи. Там о нем постоянно писали и включали его работы в сборники. Более того, там и о нем писали. Ну, в общем, он там чувствовал себя востребованным.
Юзеф Пучинский скончил Витебскую мастацкую вучельню и Белорусский державный театрально-мастацкий институт. Амаль 40 годов был уголовным мастаком часописа «Работница и селянка», теперь Олеся. Оформлял книги многих классиков белорусской литературы, у тым лику Якуба Колоса, Кузьмы Черного, Янки Маура, Алены Васильевич. Супольная праца над книгами перерастала у шчырае сябровства з многімі пісьменнікамі, якія цанілі Юзефа Пучынскага за шырокі культурны кругагляд. Вестка пра смерць даўняга сябра заспела народнага паэта Рыгора Барадуліна ў санаторыі і моцна расхвалявала.
Юзеф Пучынскі быў беларускім нацыянальным мастаком, мастаком з класічнай беларускага мастацтва. Ён цікавіўся беларускай гісторыяй, беларускімі відамі, і з ім было заўсёды цікава гутарыць. Гэта проста была асоба.
Грунтоўная адукаванасць уразіла ў асобе спадара Юзефа і школьніка з Мёршчыны Валодзю, які шукаў Пучынскіх па ўсёй Беларусі. А сталага мастака ў сваю чаргу уразіў юны хлопец з такім жа прозвішчам, як і ў яго, які апантана складаў радаводы Пучынскіх. Іх знаёмства перарасло ў шчырае сяброўства, гаворыць журналіст краязнаўчай газеты Уладзімір Пучынскі.
На аднаго Пучынскага стала меней і на аднаго добрага Пучынскага.
Юзеф Пучынскі пахаваны на могілках у Чыкага. У яго засталіся жонка Александра, сын Уладзімір і ўнучкі Женя, Ліда і Ірына.